Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землей да будет слава.
Кеннет Хейген. Непознанная сила хвалы. Глава первая. Средства хвалы. На протяжении веков человечество изобретало и применяло великое множество средств против своих немощей. Средства различных видов и категорий, начиная от старомодных домашних лекарств и заканчивая самыми сложными современными препаратами, преподносились как чудотворные и способные исцелить все, что только может беспокоить людей. К примеру, несколько лет назад я слышал о таком средстве, как хождение босиком. Приверженцы этого средства утверждали, что если люди будут постоянно ходить босиком, в дождь или в жару, в слякоть или в снег, это поможет при любой немощи. Они были уверены, что хождение босиком обеспечивает постоянное исцеление и хранит людей от соприкосновения с любой болезнью. Однажды я прочитал статью о другом универсальном средстве – грязевых ваннах. В той статье были фотографии грязевых ванн, которые, как предполагалось, могли лечить даже депрессию. По мнению некоторых людей, применение грязевых ванн исцеляет от всего, что только может беспокоить – от обычной простуды до рака. В ранние годы истории нашей нации, то есть Америки, по всей стране путешествовали так называемые «медики», продавая пузырьки с чудесным всемогущим средством, которое должно было исцелять практически от всего, что могло причинить беспокойство человеку. От начала мира люди всегда пытались изобрести так называемое чудотворное средство различных форм и видов, которые смогли бы чудесным образом исцелять их от болезней, немощей, боли и страданий, беспокойств и бедствий. На протяжении всей истории человечества люди искали средства исцеления от своих болезней и немощей, и сегодня многие люди по всему миру пребывают в поисках помощи и облегчения от боли и страданий. Многие из них вынуждены платить тысячи долларов, чтобы обрести нужное средство. Однако Библия говорит нам об одном средстве, которое не стоит нам ничего. Кто-то другой уже заплатил цену за это средство. В действительности это средство оказалось самым дорогим из всех. Оно стоило жизни Иисусу Христу, Сыну Божьему. Смерть и воскресение Иисуса обеспечили средство, которое вам не стоит ничего. И если вы будете верно применять это средство, оно будет действовать каждый раз. Это средство называется средством хвалы.
Ты явись ко мне, открой себя и за собой веди. Ни жизнь, ни смерть, ни глубина от тебя. Ла-ла-ла.
В восхвалении Бога находится величайшее из лекарств, известных человечеству. Самое великое избавление, о котором только знают люди, доступно каждому верующему человеку на земле. И оно заключается в восхвалении Бога от всего сердца, с любовью и благодарностью. В своей книге «Исцеление с небес» доктор Лилиан Йоманс рассказывает историю о женщине, которая много лет назад, когда Китай был открыт для принятия Евангелия, поехала туда как миссионерка. Там она заразилась оспой. В те дни не существовало лекарства от этой болезни, так что доктора мало чем могли помочь женщине. Если человек заболевал оспой, ситуация была безнадежной. Человек просто умирал. Это была смертельная болезнь. Миссионерка находилась на карантине в своей комнате. Все ее тело от головы до ног было покрыто ужасными струпьями, которые появлялись при оспе. Она лежала пораженная смертельной болезнью практически без медицинской помощи, оставленная одиноко умирать в далекой стране. И так как от этой болезни не было никакого средства, она начала горячо искать Господа. Господь всегда вознаграждает того, кто усердно ищет Его. Он всегда отвечает на искреннюю, полную веры молитву. Поэтому Бог проговорил к этой женщине и велел ей хвалить Его за то, что Он верен в исполнении Своего Слова. Затем Господь показал ей в видении две корзины. В одной находилась проблема в испытании, оспа, эта корзина была полной. В другой корзине находилась хвала той женщины, но эта корзина была наполнена лишь наполовину. Господь сказал ей, что корзина хвалы должна наполниться восхвалениями, чтобы она смогла перевесить корзину с проблемой и испытанием. И когда корзина хвалы наполнится, тогда проявится исцеление. Находясь на карантине в своей комнате, миссионерка начала горячо хвалить и поклоняться Господу день и ночь. Окружающие боялись за нее и полагали, что громкая хвала, доносившаяся из комнаты, была бредом бедной женщины. Она же пела Богу хвалу от всего сердца. Все ее время проходило в восхвалении Господа. Она славила Его за величие. Она восхваляла Бога за все, что Он когда-либо совершил для нее. Она хвалила Господа за Его верность Своему Слову. Она славила Его за свое исцеление. Эта женщина хвалила, хвалила и хвалила Бога. Что же явилось результатом столь искренней и преданной хвалы Богу? В конце концов, после нескольких дней сердечной хвалы, Господь показал ей, что корзина хвалы наполнилась. Она вышла из карантина полностью исцеленной. Ее кожа стала гладкой и чистой, как у младенца. На ее теле не осталось никаких следов оспы. До того, как миссионерка начала применять средства хвалы, ее тело было полностью покрыто струпьями. Вы только представьте себе, благодаря сердечной хвале она была полностью исцелена. Эта женщина применила средства хвалы. Прошение и благодарение. Существует ироническая притча, показывающая, как людям недостает истинной благодарности и хвалы. В ней говорится о двух ангелах, которые каждое утро посещали землю. У одного из ангелов была корзина для сбора приношений, а у другого – корзина для сбора благодарений. Корзина с прошениями была наполнена и переполнена за очень короткое время. Но даже в конце дня, когда эти ангелы возвращались на небо, в корзине с благодарением было всего лишь 2 или 3 слабеньких «спасибо». Конечно же, это всего лишь вымышленная история. Она не взята из Писания, но принцип, заложенный в ней, правильно отражает отношение людей к прошению и благодарению. Однако, я полагаю, она показывает нам тот факт, что во многих случаях христиане сами виноваты в том, что они очень усердны в прошениях, но имеют проблему с хвалой. Я верю, что все было бы наоборот, если бы только человечество смогло понять, какая Божья сила высвобождается в хвале. Тогда мы бы стали усердными в хвале, и, возможно, нам не пришлось бы уже столько просить. Средство хвалы – это Божье средство. Оно не подведет в любой ситуации при любых обстоятельствах. К тому же оно является не только эффективным, но и приятным средством. Что еще удивительного в отношении этого средства, так это то, что когда вы научитесь его применять, оно будет всегда действовать, и причем совершенно бесплатно. Причина эффективности и гарантированных результатов этого средства состоит в том, что оно основано на Божьем Слове. Средство хвалы было приобретено и стало действенным через кровь Господа Иисуса Христа на Голгофе, когда Он на кресте заплатил за наше искупление. Но еще в Ветхом Завете Бог начал учить своих детей о действии хвалы и пользе от нее. Давайте посмотрим на некоторые значительные победы, которые дети Израиля одержали как результат восхваления Бога. Библия говорит, то, что переживали израильтяне, было описано для нашей пользы и наставления. Читайте об этом в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Итак, давайте посмотрим, как Бог учил детей Израиля тому, что Он способен совершить великие победы для них посредством хвалы. Во время правления иудейского царя Иосафата против Израиля восстали враги, чтобы уничтожить Божий народ. Цари Моавитские и Аммонитские собрались вместе и выступили войсками против детей Израилевых. Давайте прочитаем об этом во второй книге Паралипоменон, 20 глава, с 1 по 4 стих. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моавитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеде». И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. Итак, когда моавитяне и аммонитяне выступили против Израиля, чтобы поразить его в сражении, царь Иосафат, а за ними все израильтяне, очень убоялись, так как израильтяне знали, что они не могут даже равняться в силе со своими врагами. И вскоре царь Иосафат объявил пост по всей Иудее. Весь израильский народ начал молиться и искать Божьего избавления. Когда же все израильтяне были собраны вместе, чтобы искать Господа, Бог проговорил к ним через Иозиила. Во второй книге Паралипоменон, 20 глава, с 15 по 17 стих, мы можем видеть, как Господь дает Израилю свои указания и свою стратегию для поражения врага. Израильтяне не справились бы с врагом без Божьей помощи. Давайте прочитаем. «Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания. И сказал он: «Слушайте все, иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат! Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины пред пустыней Иериулом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, а все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Коафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. Библия говорит нам, что Господь сильный в брани. Так что если кто-то и должен знать военную стратегию, это должен быть Иисус, верховный главнокомандующий. Что же Господь сказал делать израильтянам? Сказал ли Он им созвать самых сильных воинов и собрать самое мощное оружие? Нет. Он сказал им сделать нечто, что с естественной точки зрения не имело абсолютно никакого смысла. Бог сказал израильтянам, что им самим в этой битве не придется сражаться вообще, потому что эта война принадлежит Господу. Если бы только христиане в наши дни могли бы усвоить тот же самый урок. Затем во второй книге Паралипоменон, в 20 главе, в 16 стихе, Бог даже в точности указал Израилю, где будут находиться его враги. «Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, перед пустынею и Иеруилом». Но если израильтянам нужно было идти туда не для битвы с врагами, то для чего тогда? Зачем огромной израильской армии в встречаться с врагами, если она не должна была сражаться? Ключ к разгадке того, что должен был делать Израиль, находится в 17 стихе. Господь сказал через Иозиила: «Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Другими словами, Бог дал израильтянам наставление просто занять свою позицию. Какой же должна была быть их позиция? Это была позиция хвалы. Откуда мы это знаем? Посмотрите, что Господь открыл Иосафату. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, 20-21 стих. «И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Очевидно, что Бог ночью сообщил царю Иосафату остальную часть плана битвы, потому что Иосафат передал людям Божью стратегию утром следующего дня. Они должны были выступить и встретиться с врагом с хвалою Господу на устах. Я уверен, что Иосафат бывал уже во многих сражениях, как царь Иудеи. Он был хорошо знаком с военной стратегией. Для того, чтобы военачальник такого ранга и масштаба собрал хор и поставил его впереди своих могучих воинов, он действительно должен был услышать это от Господа. Только Бог может установить подобную военную стратегию, а затем успешно ее осуществить. В конце концов, где это было видано, чтобы во главе армии, которая отправляется на битву против вражеских полчищ, были певцы, восхваляющие Бога? Когда это какой-либо генерал позволял хору вести своих отборных воинов? Но именно это Бог повелел сделать Иосафату. Израильтяне должны были занять позицию хвалы. Конечно же, с естественной точки зрения все это не имеет здравого смысла по сравнению с серьезной военной стратегией. К примеру, если вы когда-нибудь были в армии, то вы должны знать, что перед боевыми частями сначала идет группа разведчиков, которые определяют расположение на местности, высматривая неприятельские позиции. Я служил в армии Соединенных Штатов, и каждый раз во время полевых учений мы до движения основных войск высылали вперед команду разведчиков для ознакомления с местностью и для обнаружения позиций врага. Всегда перед боевыми частями посылались разведчики. На полевых учениях нам объяснили, что в задачу группы разведчиков входит изучение ситуации и сбор информации, но ни в коем случае не завязывание боя с противником. По сути, если разведка делает свое дело правильно, противник даже не будет знать о ее присутствии на своей территории. Разведчики собирают всю возможную информацию и сообщают ее основным частям. Теперь, когда приходит время для атаки, пехота знает точное расположение артиллерии, пулеметных точек в укрытии противника. Основные части настолько хорошо осведомлены благодаря добытой разведчиками информации, что пехота может атаковать врага разумно и эффективно. Но Господь в сражении против моавитян и аммонитян использовал не такую военную стратегию. У Иисуса, главнокомандующего армией Израиля, был лучший план. Израильтяне должны были уповать на то, что Бог будет сражаться в этой битве, и они должны были продемонстрировать свою веру и упование на Бога посредством прославления Господа. Господь даже не сказал израильтянам просто занять оборонительную позицию и попытаться выстоять против врага. Нет, Бог сказал им наступать на противника, но не сражаться. Наступательным оружием израильской армии была хвала. Господь мог бы предложить израильтянам просто провести молитвенное собрание перед боем или же мог бы дать им какую-либо другую стратегию. Но напротив, он сказал: «Не переживайте из-за врагов, я вас избавлю, просто восхваляйте меня и смотрите, что я совершу». Очевидно, что Бог знал что-то такое о том, как одержать победу над врагом, чего не знали дети Израиля. Хвала является эффективным оружием против врага. Господь знал, что когда Божий народ начнет славить его, противник не сможет этого выдержать. Бог обитает среди славословия своего народа, поэтому, когда начинает звучать сердечная хвала, Бог выходит на сцену, и враг убегает. Итак, Иосафат созвал израильский хор и выслал его впереди сильных воинов. Иногда кажется, что Божий план не имеет естественного здравого смысла, как это было в этой ситуации. Но когда Бог дает вам план и говорит, что нужно делать, то независимо от того, насколько глупым это может показаться для душевного человека, этот план всегда срабатывает. Когда Господь говорит вам сделать что-либо, не полагайтесь на ваше собственное понимание, а просто повинуйтесь Ему. Прежде всего, убедитесь, что это именно Бог дает вам указания. Если с вами говорит Бог, тогда эти наставления будут соответствовать Слову Божьему. Многие люди пытаются во имя Господа воплощать планы, которые совсем не от Господа. То, что Бог говорит вам сделать, всегда совпадает с Его Словом и всегда приносит успех. Представьте себе реакцию генералов Иосафата, когда они увидели, что он выстраивает шеренгами хор впереди могучих солдат, которым к тому же не было позволено сражаться. Это были действительно сильные воины, могучие мужи брани. Некоторые из них были настоящими ветеранами, прошедшими многие тяжелые сражения. Они, возможно, думали, что в этот раз Иосафат зашел слишком далеко, но у Бога был план. Итак, впереди выступают певцы, воспевая хвалу Богу. Вероятнее всего, они пели в сопровождении музыкальных инструментов, как это было принято в Израиле во времена Ветхого Завета. Я представляю себе эту армию. Она выстроена и стоит в напряженном внимании. Все метатели копий, лучники и сильные ратники выстроились по рангам, и всю эту армию возглавляет хор. Я ясно вижу, как вся огромная израильская армия застыла во внимании. И вот царь дает приказ петь и маршировать навстречу врагу. Возможно, престарелый командир начал отбивать ритм. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И, вероятно, в это же время они все начали петь «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Хотя мы не знаем этого наверняка, но израильтяне, идя навстречу врагу, могли петь Псалом 135, потому что в нем повторяется припев «Ибо вовек милость Его». Однако мы точно знаем, что дети Израиля возвеличивали и прославляли Бога своей хвалой. Псалом 135 условно можно разделить на несколько частей. Первая часть – это хвала Богу, Богу богов и великому Творцу. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его». «Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его». «Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его». «Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его». «Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его». «Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его». «Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его». Первая часть этого псалма превозносит великого Бога и Иегову. Дети Израиля проводили значительное время в благодарении Бога за то, кем Он является – Богом богов и Господом господствующих. Они восхваляли Его, потому что Он поставил на свои места солнце, луну и звезды, сотворил вселенную и все, что в ней. Во второй части этого псалма дети Израиля хвалили Бога богов и Господа господствующих за его великую избавляющую силу, проявленную в освобождении их праотцов от египетского рабства. Основываясь на том, что Господь уже сделал для израильтян, и на том, что они знали о его верности, дети Израиля с верой славили Бога за то, что Он будет делать для них. Современным христианам необходимо извлечь из этого урок. Когда вы оглядываетесь на то, что Бог совершил для вас в прошлом, и на победы, которые Он уже приобрел для вас, ваша вера будет подкреплена. Читаем дальше, Псалом 135, стихи 10-15. «Поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его, и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его, рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость его, разделил черное море, ибо вовек милость его, и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его, и низверг фараона и войско его в море черное, ибо вовек милость его». Просто представьте себе это израильское войско, марширующее навстречу врагу и поющее слова припева «Ибо вовек милость его». Расстояние, которое предстояло пройти израильтянам, постепенно таяло по мере их движения маршем под ритм песни. Если вы когда-то были в армии и двигались маршем, то вы знаете, что пение отвлекает ваш разум от того, сколько вы уже прошли и сколько вам еще предстоит идти. Когда я служил в армии, мы совершали много маршей. И во время движения было легче, когда мы пели, потому что тогда вы не думаете о том, какой тяжелый рюкзак у вас за спиной и насколько вы устали. Вы просто стараетесь концентрироваться на ритме песни, и вашим ногам становится легче шагать, когда вы двигаетесь вместе с ударами ритма. Таким образом, вы сами того не осознавая, проходите 20 миль. Мне кажется, что чем ближе израильтяне были к лагерю противника, тем радостнее они становились, вовлекаясь все больше и больше в восхваление и поклонение Богу. В третьей части Псалма 135-го псалмопевец перечисляет победы, которые Господь дал для Израиля, и превозносит Бога за Его величие. «Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его. И убил царей сильных, ибо вовек милость Его. Сигона, царя Аморейского, ибо вовек милость Его. И Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его. И наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашим, ибо вовек милость Его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его». Третья часть Псалма 135-го возвеличивает Бога за то, что Он ввел детей Израиля в Ханаан, их обетованную землю. Они славили Господа за все великие победы, которые Он совершил в течение всей их жизни. Израильтяне восхваляли Бога, потому что Он предал в их руки всех врагов. В Псалме 135-м содержится много принципиальных положений о хвале, которые могут стать полезными для современных христиан. Мы должны восхвалять Бога и поклоняться Ему за то, кем Он является. Мы также должны славить Господа за то, что Он совершил для нас уже в прошлом. Когда мы будем вспоминать вновь и вновь свои прошлые победы во Христе, это даст вам уверенность в том, что Бог поможет вам и в нынешних обстоятельствах. Когда вами пытается овладеть депрессия, вы переживаете трудности, и чувствуете искушение впасть в разочарование, остановитесь и задумайтесь над тем, кем является Бог. Поразмышляйте о Боге всей Вселенной, который сотворил Землю, звезды и планеты. Сосредоточьте свои мысли на величии Бога и попытайтесь представить себе, насколько Он в действительности велик. Затем славьте Его и благодарите, потому что Он достаточно велик, чтобы восполнить вашу нужду. Когда израильтяне маршировали и пели, они, возможно, вспоминали свои былые победы в Боге. Они пели о том, как Господь когда-то ради своих избранных предал целые народы в их руки и ниспроверг великих царей. И вот дети Израиля двигаются с песней в битву, в которой они должны победить без всякого сражения. И когда они вспоминали свои победы в Господе, их вера в Боге возросла и укрепилась. Именно это будет происходить и с нами, если мы при встрече с трудностями начнем хвалить Бога. Наша вера тогда возрастет и станет крепче. Мы можем положиться на Господа в том, что Он будет сражаться в наших битвах за нас. Я ясно вижу, как израильские певцы смело провозглашают: «Бог избавил нас от врагов, ибо Его милость пребывает вовеки. Мы не боимся никакого врага, потому что наш Бог сражается за нас. Битва не наша, она принадлежит Господу». Военная стратегия Господа. Давайте посмотрим, насколько эффективной оказалась Божья военная стратегия. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, с 22 по 25 стих. «И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не смогли нести. И три дня они забирали добычу. Так велика была она». Библия говорит, что когда певцы вели израильскую армию, восхваляя Господу и поклоняясь Ему в благолепии святыни, враги обратились друг против друга, и в их среде началось истребление. Еще вчера израильтяне были в страхе из-за своих противников, но так как они повиновались Господу и подчинились Его плану, все их враги были полностью уничтожены. Потом выяснилось, что для собирания всей добычи и военных трофеев понадобилось целых три дня. Мы не знаем, каким образом Бог сделал так, что враги начали истреблять друг друга. Можно предположить, что Господь дал им услышать, как израильтяне пели о великом Боге-Избавителе и о Его могущественных победах в сражениях. Может быть, это вызвало такую панику среди врагов, что они в замешательстве обратились друг против друга. Или, возможно, Бог применил огромный небесный микрофон и усилил пение израильских певцов через громадные, так сказать, сверхъестественные колонки, так что, когда враги услышали звук, это зазвучало для них как шум огромного множества людей. Вероятно, вражеские солдаты стали говорить: «У нас нет ни единого шанса», и начали спорить, а потом и биться друг с другом до тех пор, пока все не погибли. Однако мы точно знаем, что когда израильтяне достигли лагеря противника, там не осталось в живых ни одного вражеского солдата. Все сражение уже закончилось. Господь сам сражался за Израиль. Израильтянам даже не пришлось обнажать свои мечи. Битва на самом деле принадлежала Господу, и победа тоже была его. Это действительно хорошая стратегия. Чем может быть поучителен этот эпизод для сегодняшних христиан? Во-первых, тем, что Господь всегда находится на стороне своих детей. Независимо от того, касается ли это детей Израиля, живших под Ветхим Заветом, или его детей, рожденных свыше и живущих под Новым Заветом сегодня, Бог всегда помогает своим детям. Он всегда приходит, чтобы избавить нас. Враг Бога, сатана, сейчас обитает в этом мире. Он пытается выступить против Церкви Господа Иисуса Христа с целью ее полного уничтожения. Но Библия говорит, что ни одно орудие, сделанное против нас, не будет иметь успеха. Битва принадлежит не нам, поэтому нам нет нужды самим вести сражение в своей жизни. Бог обещает сам сражаться за нас в наших битвах. Кроме всего сказанного, Господь уже поразил сатану на кресте. Так что если мы перестанем возвеличивать сатану и верить его лжи, а просто сконцентрируемся на чудотворящем Боге, который сражается за нас, мы собственными глазами будем видеть долгожданные победы. Если дьявол пытается бомбардировать вас искушениями, испытаниями и проблемами, помните, битва принадлежит не вам, а Господу. Вам не нужно пытаться бороться с сатаной. Просто займите свою позицию согласно Слову Божьему и затем начните славить Господа, ведь Он совершает для нас все то, что Он обещал вам в Своем Слове. В жизни возникнут обстоятельства, которые вам покажутся непреодолимыми. Однако, если вы решите твердо и непоколебимо стоять на Божьем Слове и верить, что Господь будет сражаться за вас, вам необходимо познать силу хвалы. Научитесь воздавать Богу хвалу и славу посреди каких бы то ни было тяжелых обстоятельств, до того, как эти препятствия или положение дел изменятся. Воздавайте Господу хвалу и славу за то, что Он обещал вам в Своем Слове. Даже если вы не видите никаких изменений в своих обстоятельствах, именно в этом заключается вера, а вера всегда побеждает. Если приходит сатана, то вы, зная, кем являетесь во Христе, можете расправить плечи, надеть шлем спасения, высоко поднять щит веры и выступить против дьявола, как истинный воин Божий. Вы можете смело провозглашать обетования Божьи, петь и прославлять Господа, полной уверенности в победе, и вы все превозможете. Церковь, пришло время, чтобы армия Господа выступила с маршем и начала славить Бога. Пришло время, чтобы мы начали использовать хвалу Богу для противостояния всем нападкам дьявола. Нам нужно научиться воздавать Богу хвалу и славу перед лицом любых препятствий до того, как мы увидим победу. Если мы познаем, как славить Бога, мы каждый раз будем видеть победу, независимо от того, насколько тяжелыми могут выглядеть обстоятельства. Я не говорю о том, чтобы мы славили Бога за проблемы, за испытания или за болезни, которые сатана пытается выдвинуть против нас. Я не верю в утверждение о том, что Библия повелевает нам хвалить Бога за то, что у нас нет денег для оплаты счетов или за то, что мы не можем прокормить свою семью. Вы не славите Бога за плохие обстоятельства. Вы славите Бога, несмотря на обстоятельства. Мы должны быть сфокусированы не на том, чтобы хвалить Бога за болезни, немощи, испытания или проблемы. Мы концентрируемся на том, чтобы славить Господа, независимо от того, что происходит, потому что мы уповаем на Бога, который приведет нас к победе. Вы должны хвалить Бога в вере, потому что Он уже избавил вас. Вера выражается в том, чтобы славить Господа до изменения вашей ситуации. Именно это и делали дети Израиля, и именно потому они достигли успеха. Когда израильтяне выступили навстречу врагу, единственное, что они делали, это восхваляли Господа. Они ничего не просили. Видите ли, если ваша жизнь в порядке, тогда будьте уверены в том, что вы делаете именно то, что Бог вам сказал, и убедитесь в том, что вы делаете это от всего сердца. А израильтянам Господь сказал, что их победа в хвале. В наши дни многие христиане полагают, что восхваление Бога заключается в том, чтобы несколько раз повторить «Слава Богу» и «Хвала Господу». Затем, почти сразу же, они снова начинают требовать: «Господь, дай мне, дай мне, дай мне». Но не такая хвала движет Бога. В следующий раз, когда на вас навалится депрессия или различные обстоятельства будут нагромождаться вокруг вас, пытаясь вас подавить, не склоняйтесь и не принимайте поражения. Лучший способ избавиться от депрессии – это петь хвалу Богу. Вам не нужно продолжать просить Бога о том, чтобы Он избавил вас. Библия говорит, что все обетования Божьи – да и аминь. Так что, когда обстоятельства попытаются преодолеть вас, просто начните славить Господа. Когда ваше сердце исполнено хвалы, депрессия и вражеское давление не смогут оставаться в вашей жизни.